Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 4 июля. Сегодня наша программа вот о чем. Военные расскажут про бои в Лисичанске перед выходом украинских вооруженных сил из города. Славянск под обстрелом. Он может быть следующей целью российских войск. И почему Россия начала обстреливать украинские города старыми ракетами, снятыми с производства? Через 9 дней после отступления из Северодонецка Луганской области 3 июля Генштаб подтвердил, что ВСУ покинули и Лисичанск. Сегодня же, 4 июля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай добавил, что армия России захватила последние свободные населенные пункты области – Белогоровку, Золотаревку и Верхнекаменку. Таким образом, вся Луганская область захвачена оккупантами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина бережет жизнь своих воинов. «Стены мы отстроим, земли отвоюем, а людей надо беречь прежде всего», – заявил он. В Генштабе заявили, что, цитата, «в условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям». Гайдай отметил, что у оккупантов было десятикратное преимущество. Американский институт изучения войны отметил, что захватом Луганщины командовали аж командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапина и командующий воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин, что говорит якобы о большом значении, которое Путин придавал Луганской области. Британская разведка допустила, что после захвата Лисичанска армия Российской Федерации пойдет на взятие Донецкой области, на Славянский Бахмут. В студии мы поговорим о том, почему россиянам удалось захватить Лисичанск быстрее, чем Северодонецк, который, по словам военных экспертов, был защищен хуже. Не повторится ли ситуация с десятикратным преимуществом в технике и личном составе оккупантов уже при будущих штурмах Бахмута и Славянска? К этому идет дело, судя по всему. И почему США медлят с поставками реактивных систем залпового огня и никак не отреагировали на захват всей Луганской области? У нас в гостях будут непосредственный участник битвы за Лисичанск, военнослужащий Национальной гвардии Украины, батальона «Легион Свободы» Виктор Шепеля, Андрей Ромарук, руководитель военного отдела благотворительного фонда «Поверни живым», и Александр Краев, директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма». Друзья, ждем ваших комментариев, вопросов в чате на канале Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Если вам нечего, не хочется комментировать, то поставьте этому видео лайк, благодаря этому его видит больше людей.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, друзья, украинские подразделения после тяжелых боев вывели из Лисичанска, подтвердил Генеральный штаб Украины. На данный момент войскам России удалось форсировать уже и Северский Донец в районе Белогоровки, что они пытались сделать с апреля. Понтонная переправа с тех пор несколько раз разбивалась армией Украины, но сейчас им удалось переправиться через эту реку, главную реку Донбасса. Сейчас Россия закрепляется в Белогоровке и Лисичанске. Днем раньше тот же Генштаб сообщал о Верхнекаменке, и глава области Сергей Гайдай заявил об оккупации Золотаревки. Это крайние населенные пункты области на западе. Таким образом, вся Луганская область временно не подконтрольна Украине. С нами на связи военнослужащий Национальной гвардии Украины батальона «Легион Свободы» Виктор Шепеля. Он участвовал в боях за Северодонецк после отступления оттуда из-за Лисичанск. Виктор, здравствуйте.
Витаю.
Виктор, ну расскажите, пожалуйста, почему так быстро пришлось покинуть Лисичанск? Я вам даже не свое, да, вопрос передаю, а вот вопрос населения. Вот звучало во всех социальных сетях, что, мол, отходит украинская армия на более защищенные позиции в Лисичанск. Так именно формулировали при отходе из Северодонецк. На возвышенности находится Лисичанск, и вот прошло буквально 9 дней, и был вынужден ВСУ отступить.
Дивіться, ну я трошки інакше сформулював. По-перше, ну, бої за Лисичанськ не були боєм оцих останніх кількох днів. Бої за Лисичанськ продовжувались весь той час, в який відбувались бої і за Сєвєродонецьк. Тобто це річка вже була форсована, просто була форсована в іншому місці. І вони відбувалися одночасно, і Лисичанськ утримували, виходить, так само довго, як і
Верхнекаменка, Золотарьовка,
Білогорівка. Трошечки і Лисичанськ, а не трошечки, з боями, і дуже важко. Його утримували рівно настільки довго, як на мене, щоб відтягнути туди максимум сил, які можна було відтягнути з інших відтинків фронту. Я так це бачив, перебуваючи на місці. Можливо, є якийсь більший стратегічний задум, але я про нього просто не знаю.
Виктор, а насколько было сильное превосходство противника? Гайдай говорит о 10-кратном преимуществе, но это колоссальное преимущество. Вы, ну, я понимаю, вы тоже не на карту не смотрели, да, ты всех секретов не знаете, но по ощущению вашему как бы...
Да, я разразумею питание. Дивіться, перевага была не в живой силе, хотя в ней також была, она не была просто 10-кратной. И, ну, може, я трошки похвалю зараз наших пацанів, але насправді в піхотному бою ми вже перемогли. Є велетенська перевага в технічному забезпеченні, на жаль, точніше навіть не в його якості, а в його кількості. От в артилерії, в танках, в них дійсно перевага і багатократна, і те, що хлопці так довго і так впевнено тримали ці рубежі, це вже показує, що ми перемогли. Просто, як сказав один з наших хлопців, дайте нам ще будівель, і ми втримаємо це місто, бо ті, що є, вже закінчуються.
Вы говорите, что в пехотных боях украинская армия победила. Их было много вообще контактных боев? Или избегал противник выходить действительно на огонь из стрелкового оружия?
Противник... Я б не сказав, що вони від них тікали геть зовсім, але вони намагались використовувати сили місцевого, господи, ополчення, да, наче так вони себе називають. І вони в прямому ефірі одне одному називають цих людей одноразовими. Тобто, яким чином відбувався бій? Вони просто випускали місцеве мобілізоване населення, йшли на нас піхотною атакою. Ну, в нас не було вибору в будь-якому разі, ми мали їх нейтралізувати. В результаті вони виявляли наші вогневі рубежі, і тоді вже починала працювати артилерія, танки і інші системи. Це ми між собою називали це м'ясні бої. Тобто нас закидували м'ясом, виявляли наші точки, потім вже працювали технікою. А потім, коли відпрацювали технікою, намагались знову йти піхотою, але вже своїми військами. Тобто там різне було. Там і ЧВК було, і люди, яких вони називають між собою «елітка». От ми сміялись, мабуть, це просто закодовані ополченці, тому це «елітка».
Ну, насколько я понимаю, относительно военнослужащих армии Российской Федерации берегут, а мобилизованных украинцев совсем. Вадим, а как они воевали вообще? Там была какая-то подготовка? Заметно было среди вот этих мобилизованных сограждан?
Ні, вони воювали в цілому непогано, мабуть. Були деякі підрозділи, які виходили до нас, і прям по них не те, що відчувалась підготовка, по них відчувалось, що ця підготовка була довготривала, якісна і дуже цілеспрямована. Тобто там гранатометники чи кулеметники, які стояли з того боку, ну, це люди, яких не підготуєш за один день чи за 7 днів на полігоні. Відчувалась якісна робота, але в цілому дуже в піхотному бою вони все одно програвали. В них нема мотивації. Вони не розуміють, за що вони там б'ються. Ні місцеві мобілізовані, ні тим більше росіяни, які прийшли на нашу землю і намагаються нас звідти вигнати. Вони просто не усвідомлюють, на що вони тут на даний момент і чому вони мають приймати участь в настільки жорсткому бої.
Вадим, а в чому це виражалось?
Просто в тому, що вони відходили там, де в таких самих ситуаціях, де ми в аналогічній ситуації втримувались, стояли і навіть йшли трошечки вперед.
Прошу прощения, оговорился вы, Виктор, конечно же. Виктор Шепеля, военнослужащий Национальной гвардии Украины, батальон Легион Свободы. Виктор, ну еще такой вопрос. Вы участвовали, я так понимаю, в боях и за Северодонецк, и за Лисичанск. В чем разница была? Или тактика, ну, просто абсолютно идентичная?
Різниця була єдина в тому, що, дивіться, я в боях за Лисичанськ приймав участь тільки в самому кінці цих боїв, коли Северодонецьк вже було залишено. Відповідно, я не можу судити про всі бої, мабуть, вони були з відповідним насиченням вогневими контактами, артилерією, повітряними ударами і так далі. Але от в кінці, коли я вже побачив Лисичанськ, в Лисичанську вже було просто тотальна перевага у всьому, у техніці, у кількості людей, і ще не дуже нам на руку грало те, що постачання наше трошки страждало від того, що Лисичанськ затиснутий на той момент був. Але, тим не менше, мотивація людей, розуміння, що ми перемагаємо, навіть не переможемо, а вже перемагаємо от нашими діями тут і тепер, вона нікуди не поділася. І люди, які вийшли зараз з Лисичанська, так само переконані, що ми вже перемагаємо. Просто для цього треба зуміти зберегти людей, які вже навчились перемагати, і навчать інших, тих, що прийдуть нам на допомогу, робити те саме.
Віктор, ну і останній вопрос. При такому огневой мощі противника, воздействии огневой, вообще реально удержать хоть какой-то город, ну от по вашому опыту?
Так, можливо, якщо в ньому знову з'явиться трошки більше будівель, ніж є. Я думаю, можливо, нам потрібна трошечки більше артилерії, я б на це так дивився. У всіх інших аспектах ми все вміємо і всьому навчилися. І думаю, артилерісти наші при їх змогах зараз робили просто дива, щоб утримувати те, що ми мали. Відповідно.
Спасибо большое, Віктор. Спасибо большое за участие в нашей программе. Виктор Шепеля с нами был, военнослужащий Нацгвардии Украины, батальон «Легион Свободы», непосредственный участник боев за Северодонецк и Лисичанск вот, вместе с остальными военнослужащими и вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, других родов и видов войск. Он покинул город Лисичанский, сейчас оккупанты полностью контролируют Луганскую область. Еще немного сводок с фронта. Под Славянска война России, войска России сосредоточили усилия на взятии Богородичного, Мазановки и Долины. Сел на пути к городу. Вчера сам Славянск пережил самый массированный за 8 лет обстрел из реактивных систем залпового огня. В городе было 15 пожаров, погибли 6 жителей, в том числе семья с 11-летним ребенком. Сюжет об этом трудном для Славянска дне Сергея Горбатенко.
Они тоже приехали со служения, вот, заехали во двор, вот, и, получается, ну, вышли с машины и шли сюда в дом. Ну, как бы не успели просто зайти в дом.
То есть тела перед домом лежали?
Да, да. Мне сказали, что они не успели зайти в дом. Они вот вышли с машины и в дом зайти не успели.
Знакомые сегодня в церкви виделись, сегодня здоровались. Тут нам звонят, говорят, произошло.
А что произошло?
Ну, вон, видно, воронка попала. Вон, части от ракеты лежат.
И здесь было 3 человека в доме?
Да. Ну, видно, вот, в этой рубашке был. 2 взрослых и одна девочка, маленькая, ребенок.
А сколько лет ей было?
11 лет.
И они, получается, здесь сразу погибли?
Ну, получается, да. Там в церкви, все уехали с церкви, а он помогал, оставался, служил, пел.
Ну, Сидели мы на кухне, сильный толчок был. Выбежали в коридор, открыла дверь волной. Сразу горела на третьем этаже. Все, вызвали пожарку, выскочили все на улицу. Конечно, очень сильно испугались. Помощь, никакой помощи нет. Пожарка, правда, приехала, тушили дальше, ребята сами тушили. Ведрами настили воду. Все, любая помощь, чтобы нам постеклили, помогли, привезли воду. Какую-то гуманитарку, мы остались без света, без ничего. Как нам быть теперь?
Выезжай.
Да, пенсия невеликолепная, 2-300. Куда я могу уехать?
В других точках Донецкой области ситуация такая. Россия пытается вытеснить вооруженные силы Украины с рубежа обороны Северск, Федоровка, Бахмут. Под Бахмутом идет наступление на Васильевку, Берестово, Спорное, Клиново и Майорск. Украина же продолжает наносить удары по складам боеприпасов в тылу российских войск. В ночь на сегодня, например, детонировали снаряды на Снежнянск-Химмаше в городе Снежное, неподконтрольной части Донецкой области. Вот видео очевидцев.
Это что у нас? Второй
Химмаш горит.
Да, крыша.
Да. Второй корпус.
Второй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
С Александром Демченко мы обсудим, куда пойдет дальше Путин после захвата всей Луганской области, на каких направлениях Украине ожидать наступления, что будет происходить на оккупированных территориях и ждать ли аннексии захваченных Россией территорий. Саша, давай постараемся компактно, но самое интересное, наверное, о том, что российское командование предпримет после захвата Луганской области. Сейчас Путин предложил, точнее приказал, он же верховный главнокомандующий, приказал своему министру обороны, чтобы вот эти вот оккупанты, которые участвовали в Луганской операции, немножко отдохнули, но отдохнуть-то дальше куда? Что говорит карта?
Ну, понятно, что исходя из планов, которые были еще весной озвучены российским командованием, о том, что они хотят установить контроль над югом и востоком Украины, ставить под контролем коридор сухопутный в Крым, и в том числе, как они это называют, защитить и освободить республики Донбасса, так называемые ЛНР-ДНР, которые Российская Федерация признала еще в феврале 2022 года полномасштабного вторжения. То есть понятно, что следующая на цели Донецкая область после захвата всей Луганской области. Есть разные мнения военных экспертов, и есть вот специальный материал, который выпустил Американский институт исследований войны про дальнейшие действия россиян. Уже сегодня в эфире вы говорили о том, что вот в Белогоровке удалось российским войскам после занятия Лисичанска форсировать Северский Донец. То есть понятно, что они будут с одной стороны продолжать наступление в направлении, в том, в котором они двигались от Северодонецка, Лисичанска по вот этой вот трассе в сторону Бахмута, так сказать, уменьшая вот этот выступ, который сохраняло украинские войска в направлении Луганской области. Второе направление там Славянск, который уже вот много дней подвергается обстрелам и снова был обстрелян российскими войсками. Напомню, там до линии фронта, то есть, которая проходит по Северскому Донцу, меньше 15 километров от города. На противоположный берег занят российскими войсками. Мы показывали о том, как они входили в Светогорск. И еще одно направление – оно, в принципе, более-менее совпадает с тем, что было и раньше, когда российские войска пытались окружить Северодонецк и Лисичанск. Это направление на Бахмут. Бахмут крайне важный, стратегически важный город в удержании этой части Донбасса, потому что через него проходят и трассы, и он вообще город достаточно крупный в этом вот, тоже, опять же, в этом выступе, который в сторону Луганской области. области. То есть его удержание очень важное. Мне, я так себе представляю, да, что будет украинское командование стараться, отступая от занятой Луганской области, закрепляться на вот этих вот рубежах городов. Да, как раз Северск, Бахмут, северо-западнее это будет Славянск.
Ну и давай пару слов о том, понятно уже, что Россия будет делать с вот этими территориями, но Луганская область вот временно не подконтрольна. Какие есть варианты? Давай буквально минутку-полторы.
Ну, понятно, что будут устанавливаться, по примеру того, как это мы уже видели в других занятых Россией городах, будут устанавливаться военные администрации, которые будут оккупационные, грубо говоря, администрации, да, которые будут руководить там. Мне кажется, что вот как раз происходит вот этот момент, когда не раз уже о чем говорили вот на оккупированной части Херсонской, Запорожской области представители этих оккупационных администраций, о том, что там будут, например, проводиться референдумы, да, присоединения или о создании таких же псевдореспублик на юге Украины или о присоединении к России. То же самое может вполне быть и на территории, занятой Луганской области. То есть, грубо говоря, то, что так называемая конституция ЛНР, которая признана Россией, подразумевает под собой территорию Луганской Народной Республики, так называемой, в границах административных Луганской области, в военном плане они контроль над ней установили. Вот сейчас мы можем даже будем смотреть, да, как будет Россия дальше действовать, как решать этот вопрос. С одной стороны, они могут тоже организовывать там своего рода референдумы, так называемые, о том, что они там будут присоединяться к Российской Федерации или что они будут делать. С другой стороны, вот сейчас прямо буквально на днях в Государственную Думу Российской Федерации был подан законопроект, который вносит изменения в законодательный акт и в том числе в Конституцию Российской Федерации, которая упрощает присоединение других территорий, включение их в состав Российской Федерации. Мы пока не знаем всех подробностей, но суть в том, что если в общих чертах говорить о том, что сейчас известно, что, скорее всего, это упростит момент принятия в состав Российской Федерации регионов, которые не будут требовать каких-то проведения референдумов, выборов, плебисцитов на этих территориях, а просто, если будет приниматься такое решение о том, что, с одной стороны, органы местной, на так называемые власти, а читай оккупационных администраций, будут просить о включении в состав Российской Федерации, а в Кремле будет приниматься решение о том, что эти территории включаются в состав Российской Федерации. То есть, грубо говоря, даже каких-то там референдумов или плебисцитов, голосований можно и не проводить на этих территориях.
Ну, достаточно много вариантов, как обычно, у российской власти. И все будет решено в последний момент. Спасибо большое, Саша. Александр Демченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. К нам присоединяется Андрей Рымарук, руководитель военного отдела благотворительного фонда «Поверни живым». Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Андрей, ну я вот зачитаю вам хронологию битвы за Луганскую область между Россией и Украиной после 24 февраля. В первые дни после вот этого вторжения повторного войска Российской Федерации захватили север Луганщины. Это Старобельск, Белокуракино, Новопсков, Белолуцк, Беловодск, Меловое, Марковку. Потом 7-8 мая войска России отошли от... войска Украины, прошу прощения, отошли от Попасной. 12 мая от Рубежного, 18 мая была захвачена Кременная. И вот Северодонецк в конце июня отошла армия Украины и также из укрепрайона Золотое Горское. Там бои шли вот в течение всех этих 4 месяцев. Ну и сейчас захвачен последний крупный населенный пункт Лисичанск. Как вам динамика? Все быстрее и быстрее вот армия Российской Федерации удается захвачивать города, по крайней мере Луганщины. Как вы это объясняете?
Пояснення тут доволі просте, тому що значна кількість сил та засобів з півдня та півночі Київської, Сумської і частини Харківської області, Донецької, Запорізької і навіть резерви з Далекого Сходу були підтягнуті саме на напрямок від Світлодарської дуги до по напрямку Слав'янська Лиману. Якщо подивитись на ті підрозділи, які зараз ведуть бойові дії проти Збройних сил України, це загалом весь центральний та рештки західного військових округів. Це неймовірна кількість техніки, це неймовірна кількість особового складу. Дивуватись тут нема чому, цього слід було очікувати, тому що я от буквально тиждень-два тому назад, перебуваючи на Сході, став свідком того, що Росія не жаліє зовсім своїх людей, не жаліє зовсім своєї техніки, і три дні поспіль в один і той самий час одна і та сама кількість людей, приблизно 65-75 осіб під прикриттям декількох одиниць броні, по тому самому маршруту йшли з Попасної в сторону Лисичанська. В перший день вони були розбиті і повністю знищені. В другий день, в третій день. І вони так продовжували штурмувати, поки вони не досягнули своєї цілі. В свою чергу ми економимо і свій людський ресурс. В першу чергу у нас на першому місці людське життя. Але під такою кількістю, на превеликий жаль, ми не вистояли, відступивши, зайнявши більш вигідні позиції. Тому чого слід очікувати далі? Ну, час покаже, тому що зараз я так спробую спрогнозувати, що Російська Федерація зараз візьме декілька тижнів на перегрупування, встановлення якогось оборонного редуту, а може навіть і двох оборонних ліній, тому що будуть готуватись до контрнаступальних дій, і перегруповуватись, і спробувати далі вже йти в бік Бахмуту і в бік Слов'янська.
Андрій, а что тогда изменится при будущем гипотетическом штурме Славянска, Бахмута, Краматорска? Ну, останется же такое же преимущество в живой технике, силе, ну, целые армии будут воевать против группировки вооруженных сил Украины.
Ну, дивіться, не дарма взриваються склади в Попасні, взриваються склади в Антрациті, Торезії, Білгороді. Ми пробуємо всіма силами та засобами, які у нас є наявні, порушити їхню логістичну складову, прибравши, знищивши максимальну кількість паливо-мастильних матеріалів, складів з боєприпасами. І ці ж боєприпаси починають в Російської Федерації в свою чергу теж закінчуватись. Побачимо, наскільки активно вони будуть підтягувати резерви. Для нас наразі дуже важливо переносити хід бойових дій саме на територію Російської Федерації, тому що це, знаєте, такий морально-психологічний тиск, який не дає можливості мобілізовувати або скрито мобілізовувати ще більшу кількість особового складу. І скільки б в них не було техніки, це все груда металу без людей і без якісно підготовлених і там, наприклад, тих самих екіпажів артилерії, чи там БМП, чи танку. І в них цим стає все гірше і гірше і гірше. В них закінчується кадровий потенціал, який вони досить в значній кількості загубили і на Північному Сході, і на Сході, і на Півдні, і в нас тут на Півночі, на Київщині, на Сумщині, Чернігівщині. І це треба чимось компенсувати. Чим компенсувати? Зараз це одна з їхніх найбільших проблем. Побачимо, як вони її будуть вирішувати.
Андрей, а сильный ущерб, урон нанесли вооруженные силы Украины оккупанту во время битвы за Лисичанск? Ну, там было действительно, наверное, очень интенсивные бои, если все так быстро разрешилось.
Дивіться, якщо проаналізувати там останніх декілька тижнів, я вчора намагався звести якусь статистику по напрямкам, тому що на Лисичанськ йшли з боку Сєвєродонецька і з боку Новотошківки, і їм важливо було пройти з боку Комишувахи. І якщо підрахувати останніх три тижні, я так по моїм скромним підрахункам, там Російська Федерація втратила загалом і техніки, і особового складу понад три бригади, в тому числі два танкових батальйони. Це, на секундочку, 62 одиниці танків.
Три бригади, поясніть, в лічному составі, скільки це, не всі воєнні?
Ну, це приблизно, якщо порахувати там по їхньому штатному розкладу і по штатному розкладу військового часу, більше 12 тисяч осіб.
Это за все время боев за Лисичанск, если я правильно понимаю, или как раз только последние дни? Это за 3 недели, вы говорите, да?
Так, я підраховував останніх 3 тижні. Тому що, дивіться, генеральний штаб дає свою статистику. Ми якось ж намагаємось ще з колегами з інших волонтерських організацій аналізувати дані з якомога більш широкого з інформаційного простору, з відкритих джерел, в тому числі «Інформнапалм» дає досить цікаву інформацію. Але факт залишається фактом. Лисичанський їм дістався досить дорого. Так, ми вимушені були звідти вийти, але ми ворога, скажімо так, потріпали по перше число, і це теж добре.
Є у вас представлення о потерях, які понесли вооружені сили України, оборони Лисичанськ?
Немає, це чекаємо офіційної статистики від офіційних джерел безпосередньо генерального штабу.
Андрій, ще поясніть нам, пожалуйста, то, що во многих, я думаю, українцях посіяло или недовір'я, или сомнення в сообщеннях генерального штабу. От як к этому относиться, поясніть? Потому що, ну, многие журналісти, окупанти самі заявили о том, що взяли під контроль Лисичанськ, показували вже це відео непосредственно. А генштаб опровергав ту інформацію, говорив о том, що ще йдуть бої, не виведені люди, тільки через сутки фактически подтвердил о том, что вышел из Лисичанска. Как к этому относиться? Почему генштаб не подтверждал выход?
Тому що насправді ще не весь особовий склад покинув Лисичанський. В той самий день, коли російські або там сіберські інформагентства почали ширити цю інформацію, генеральний штаб не підтверджував, і ми паралельно бачили, зараз мережею шириться досить таке трагічне відео, там де двоє бійців тримають останній бій, це якраз околиці Лисичанська. Тому не всі підрозділи ще на той момент покинули місто, тому давайте будемо опиратись на заяву офіційних джерел, а не бігти за якимось хайпом і новинами.
Да, но это было важно сказать, ну, с нашей точки зрения, потому что действительно у многих недоверие. Как вы оцениваете вот будущие бои за крупные города теперь Донецкой области, Славянск, Бахмут, Краматорск? Насколько они защищены? Насколько можно будет избежать вот таких вот сценария, который был с Мариуполем, Лисичанском, Северодонецком? Как подготовиться к этому наступлению? Вы говорите о том, что несколько недель у ВСУ есть.
Я сподіваюся, що таких ми не будемо говорити про штурм Бахмута та інших міст, там Костянтинівки, Краматорська чи Славянська. Мені дуже сподобалось відео, яке буквально декілька десятків хвилин тому назад опублікувало сторінка Генерального штабу, як працює матеріально-технічна допомога Сполучених Штатів Америки безпосередньо HIMARS. І це тільки початок їхньої роботи, тому я думаю, що Збройним силам Російської Федерації доведеться ще більше шукати особового складу та техніки, тому що ми будемо знищувати вже все підряд, щоб рухатись в нашому напрямку.
А у вас есть понимание, почему США не открывают вот на полную кран поставок тех же хаймарсов? Ну вот говорят многие обозреватели, что якобы смотрят, как ВСУ будут управляться с этими системами. Вы к какой версии склоняетесь? Почему не десятки, не сотни этих хаймарсов у ВСУ сейчас?
МТБ – це досить така політично-військова і військово-політична, навіть політичний діалог, я би сказав. Тому що, дивіться, наші військові поїхали опотовувати HIMARS ще місяць, а то навіть, може, і півтора тому назад. Тобто ми вже мали погодження, що HIMARS радіусом 70-100 км ми однозначно отримаємо. Але ж ми, ну, якби нам завжди хочеться, це наш менталітет, вже все одразу і сьогодні. Ні, так не буває. Тому що є процес навчання інструкторів, є процес логістики, є процес поставки його в Україну, опановування навчання екіпажів вже всередині України. І цей весь процес займає місяць-півтора. Не виключено, що ми вже опановуємо ЗРК більш потужнішого радіусу дії. Не виключено, що ми зараз будемо готуватись до нових поставок більш потужнішого до новітнього артилерійського озброєння і поставок боєприпасів та багато чого іншого. Ну, не все має бути явним і відкритим, і багато яких речей, про деякі речі варто просто мовчати.
Андрей, последний к вам вопрос. Вот если посмотреть немного назад, да, вот уже больше 4 месяцев идет эта повторная агрессия России против Украины. А почему вообще начали с Луганской области ее захват? Поясните, пожалуйста, вот нашим зрителям, слушателям, почему было Донецкую не взять? Это было бы круче, наверное, в пропагандистском смысле, а вот сосредоточились на Лисичанске, Северодонецке и так далее.
З точки зору розташування сил та засобів і величезної відкритої ділянки російсько-українського кордону, їм було вигідніше взяти саме північ Луганської області, нарощувати там сили та продовжувати тиск на її південну частину. Відповідно, ну тут все логічно. Якщо ми подивимось хронологію бойових дій і цієї війни, вони максимально намагалися розпрошити нашу увагу, атакуючи з півдня, зі сходу, ну, атакуючи майже з усіх напрямків. Їм це частково вдалося, і, повторюсь, Луганська область, північ Луганської області була максимально відкрита, і там була мінімальна кількість підрозділів Збройних сил України, а ті підрозділи Державної прикордонної служби та територіальної оборони, ну, просто-напросто фізично не могли впоратись з тією кількістю російської техніки та озброєння, які 24 числа моментально сунулися на територію України.
Спасибо большое, Андрей, за участие в нашей программе. Рады были вас видеть. Андрей Ремарук, руководитель военного отдела благотворительного фонда «Поверни живым». К нам присоединяется директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев. Александр, здравствуйте. Пропала связь у нас с Александром Краевым. Я напомню, что мы говорим о том, как Америка, в частности, отреагировала на вот захват всей Луганской области. Вроде восстановили мы связь. Александр, слышите нас?
Да, здравствуйте, слышу вас хорошо.
Здрасте, мы вас тоже прекрасно слышим и видим. Александр, как отреагировали в США на захват всей Луганской области? Если мне не изменяет память, захват Северодонецка, отступление вооруженных сил Украины из этого города, на него отреагировали и официальные лица в США, и посольство США в Украине. Если я не ошибаюсь, сейчас какой-то молчок, как вы это объясняете?
Ну, на самом деле, тут нужно взять несколько факторов. Во-первых, действительно на Северодонецк отреагировали довольно активно, в том числе медиа, потому что на тот момент Северодонецк назвали ключевым восточной обороны вооруженных сил Украины. И действительно из-за этого поднялась, скажем так, информационная буря, на которую не могли не отреагировать посольства в парламенте и, соответственно, в Пентагоне. Поэтому так или иначе, но тогда ситуация была немножко иная. И Северодонецк, как поле боя, очень долго привлекало к себе внимание западных медиа, западных аналитиков. И так или иначе, она стала популярной информационной темой. Если мы говорим про теперешнюю ситуацию, про Лисичанск, то эта ситуация появлялась в американских, в британских медиа. Она стала менее популярной, скажем, среди журналистов, и потому, соответственно, на нее реагировать не было такой большой необходимости. И таким образом, хотя это событие, ну, сравнимо по масштабу с Северодонецком, если мы посмотрим на то, как его обозревали американские аналитики, в то же время оно не подорвало уверенность наших американских партнеров, наших западных партнеров в целом, в том, что украинские вооруженные силы могут держать линию, и что это отступление не является тактической проблемой. Это является скорее правильным, взвешенным тактическим решением.
Александр, а откуда у вас такая уверенность в уверенности США, чиновников, в том, что ВСУ смогут держать линию? Ну вот есть такой институт, да, Американский институт изучения войны, он говорит о том, что следующий Северск, Бахмут, Славянск. Вы видите какие-то, ну, сигналы, возможно, или какую-то аналитику, или там какие-то источники рассказывают о том, что ВСУ смогут остановить их наступление оккупанта на Донецкую область?
Скажем так, есть несколько базовых факторов, на которые нужно обращать внимание. Во-первых, мы помним, как ранее, когда были определенные проблемы в ВСУ, особенно на юге, американцы задерживали поставки вооружения. Американцы официально заявляли о том, что те или иные образцы вооружения просто не смогут поступить в Украину, потому что они не видят четкой уверенности в том, что вооруженные силы Украины смогут не допустить попадания этих образцов в руки вооруженных сил РФ или же так называемых прокси-сил террористических организаций ЛДНР. Сейчас же эти события никоим образом не влияют на графики поставки вооружений. Ни одного заявления ни Министерства финансов, ни Министерства обороны, обороны, ни Госдепартамента не было о том, что так или иначе будут меняться сроки, количество и качество тех или иных поставок. Поэтому, по сути, мы имеем не в такой ключевой для американцев сфере, как поставка современного вооружения. И по сути нам как раз это указывает на то, что они уверены в наших способностях держать наш строй. Это во-первых. Во-вторых, мы понимаем, что приближаются выборы в Конгресс США, будет полностью переизбрана Палата представителей, на 30% будет заменен Сенат Соединенных Штатов. И так или иначе, те конгрессмены и те сенаторы, которые переизбираются в комитет по обороне и в комитет по разведке, они постоянно мониторят ситуацию в Украине. Соответственно, многие их заявления, несмотря на то, что голосование касается внутренней политики, все-таки относят нас к вопросу внешней политики. Ни один из них по поводу Лисичанска не сделал даже одного заявления на уровне того, что было с Северодонецком. То есть на Северодонецк отреагировали очень многие. И республиканцы, и демократы, как минимум в Твиттере, они заявили о том, что это действительно проблема, это вызывает опасения, но все же мы уверены в наших... Сейчас не было ни одного заявления. Поэтому, по сути, мы видим, что после Северодонецка так или иначе ситуация не изменяется. А после Северодонецка, как мы увидели, у нас были новые поставки вооружений и новые утверждения в уверенности в силе ЗСУ. То есть, скажем так, базовый контент-анализ дает мне определенное в том, что это тактическое отступление не изменит нашей общей ситуации.
Александр, ну мы вот с Андреем Рабруком говорили о военных причинах, таких достаточно ограниченных поставках вооружений из Соединенных Штатов в Украине. Ну, это и гаубицы, и вот эти вот РСЗО, которые, ну, как воздух необходимые. В ИСУ мы слышали и военных, которые держали Лисичанск. Какие политические причины сдерживания вот этих вот поставок? Почему кран не открывается сейчас на полную? Ну, грубо говоря, да, есть сотни вот этих вот хаймерсов у США. Ну, дайте несколько десятков вооруженным силам Украины, они стабилизируют фронт, а не какие-то считанные единицы. Вы тут не видите какой-то, ну, тоже игры такой определенной со стороны Вашингтона?
Я бы ее, возможно, видел, но с моей точки зрения есть основная проблема в американском законодательстве. По сути, если мы говорим о том, что нужно для запуска ленд-лиза, а ведь та программа, о которой вы правильно вспомнили, о том, чтобы нам... сотни этих единиц, это именно программа Ленд-Лиза. Если мы говорим об этом, это в первую очередь деньги. И в первую очередь американские коллеги хотят того, чтобы это были деньги Российской Федерации, чтобы это были деньги российского золотовалютного резерва, изъятые на территории Штатов. И поэтому они сейчас находятся на этапе проработки специфического законодательства, которое позволит Министерству юстиции изъять эти деньги и предоставить их Министерству обороны, соответственно, предоставить их Украине, чтобы они могли получить необходимые ресурсы.
Это 300 миллиардов, да, Александр, вы те, вот, которые говорили, замороженные ресурсы Российской Федерации, долларов?
Именно они, это десятки миллиардов долларов, которые фактически у американцев нет возможности изъять, просто потому что они не Россия. Они не хотят нарушать международное, они не хотят нарушать внутреннее законодательство для того, чтобы выполнить эту меру. Так или иначе, сейчас в Комитете по вопросам юриспруденции Палаты представителей висит, ну как висит, он был подан буквально на прошлой неделе, поэтому... появился, висит законопроект по поводу того, чтобы предоставить министру юстиции уникальные исполнительные полномочия для того, чтобы он мог своим указом буквально передать, экспроприировать эти деньги на пользу Украины. Поэтому, по сути, я бы скорее говорил о том, что мы имеем дело с политической волокитой, которая, ну, хотелось бы ее избежать, очень бы хотелось. Но американцы, как мы понимаем, хотят играть в чистую. Они хотят играть по-белому, и из-за этого мы сталкиваемся с вот такими проблемами.
И сколько это времени может занять, Александр?
По сути, мы говорим о том, что до конца июля, ну, то, что заявляли проекта, это два конгрессмена-демократа и один конгрессмен-республиканец, если я не ошибаюсь, они заявляют, что до конца июля пройдет соответствующее голосование, утверждение на уровне экспертов Министерства юстиции и конгрессовых комитетов. То есть в конце июля, начале августа будет голосование Конгресса. Поэтому, пока что целимся на вот эти вот даты.
Ну и последний к вам вопрос. Кирилл Буданов, глава ГУР Минобороны Украины, украинской разведки военной, в интервью РБК «Украина» сказал следующее. Цель, которую ставит перед собой Россия, это полное уничтожение украинской государственности. Александр, вы как считаете, в Вашингтоне это понимают, что на Донбассе Путин не остановится? Я к чему клоню, да? Вот, возможно, есть какие-то такие или крылья в американской власти, влияние, да, так сказать, чиновники какие-то, которые говорят, ну, захватит Путин Донбасс, уговорит. Давайте посмотрим, пока это будет происходить, а потом, если он пойдет дальше, вот откроем этот кран поставок вооружений. Как вы это такое прокомментируете?
На самом деле разведка США, как и британская разведка, последние несколько недель упорно повторяет, амбиции Путина не изменились. Ни на йоту не уменьшился его аппетит по поводу территории Украины, что до сих пор вопрос идет о Украине до Днепра, то ли Левобережной Украине, а максимум фактически выход до границ условной Западной Украины. То есть фактически американцы и британцы четко понимают эту ситуацию. И они так же, как и мы, видят эту ситуацию. Поэтому так или иначе, они не будут тянуть до последнего, они начнут действовать намного раньше, что мы уже видим по последним решениям саммита G7, что мы видим по последним решениям саммита НАТО. И поэтому так или иначе, к счастью, наши коллеги видят вопрос так же, как видят его наши разведчики. Поэтому пока что и обмен информацией, и, скажем так, общие стратегии строятся как раз на этом, что Путин не остановится, Путин продолжает двигаться дальше, соответственно, его должны остановить мы.
Спасибо, Александр, за комментарий ваш. Александр Краев с нами был, директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма». Ну что ж, мы идем дальше. Цитата. «У многих людей в голове войны быть не может». Это слова ветерана Александра Терещенко из интервью с «Донбасс Реали» в январе 2022 года. При боях за Донецкий аэропорт у Терещенко в руках взорвалась вражеская граната, которую он пытался отбросить. Он потерял правую руку и кисть левой, получил тяжелые травмы глаза. В январе 2022 года, рассуждая о вероятности полномасштабного вторжения, ветеран говорил о том, что людей нужно не успокаивать словами, а дать им четкий план действий. Артур Гмыря снова пообщался с Александром Терещенко сейчас и спросил его о выводах из 4 месяцев масштабной войны.
Стало зрозуміло, що це саме те, про що говорили і попереджали нас західні партнери, американці, а ми всі вважали, що це якась маячня, що цього не може бути. Напевно, щоб передбачити дії божевільного, треба бути самому божевільним чи параноїком, щоб уявити, що може бути саме так. Навіть це, ну, фактично було нереально здійснити, і це потягло за собою величезні жертви, навіть якщо там не цінують людей, то техніки і всього іншого. Тобто безумство було саме в цьому. Всі називали той зосередження тієї сили, там близько 200 тисяч військових, що цього замало для вторгнення у всю Україну. Тому що і це показало вторгнення, що вони не, у них не було сил закріплюватись в населених пунктах, вони йшли від одного до іншого, і в, я не знаю, якісь свої там впевненості, що їх там будуть зустрічати. По-друге, ну ось коли почалися бомбардування, обстріли цивільних кварталів, то це в першу чергу вони ж самі почали втрачати своїх симпатиків саме в цій частині. І це, ну, якби находило одне на інше, одне безумство на інше. І навіть зараз, ну, я не дуже уявляю, що навіть якісь латентні колаборанти, напевно, б не дуже погодилися десь світитися і йти на співпрацю, враховуючи ті звірства, які відбувалися. Ну, мій Миколаїв рідний, я теж був, ну, розумів, що дуже багато людей, для яких, ну, як мінімум, все рівно, який прапор буде, аби було їсти. Звісно, були побоювання, хоча, ну, далі показало, що все-таки... І напевно, це зайве підтвердження, що таке брутальне намагання Росії впертися зразу з танками і вирішити, що нас тут зустрінуть з обіймами розкритими, воно, напевно, і допомогло нам десь.
Який, на вашу думку, був найгірший варіант розвитку події, якщо так дивитися ретроспективно, і найкращий?
Ну, найгірший сценарій – це, якби дійсно їм вдалося захопити і Харків, і Київ. Ну, фактично Суми були в облозі, Чернігів в облозі, і по більшості обласних центрів була така, навіть в Умані було неспокійно, і висаджувались десанти по всій Україні, було ось такі то найгірший варіант, якби все-таки у нас оця паніка і шок взяли верх, і якби ми не змогли, якби Збройні Сили не почали чинити такий спротив ефективний дуже. Ефективний і холоднокровний. Ми дуже добре почали, і оцей ефективний спротив і знищення великої кількості техніки, і можливо ще і піддало оця наш такий інформаційна трошки ейфорія, коли ось говорили, там кожен день знищили 1000-2 стільки танків, стільки всього, і люди вирішили, що тут взагалі якась грайка прибігла обірванців, яких ми дуже швидко подолаємо. То ну, було таке, найкращий варіант, що ми їм дамо по зубам, вони відступлять і якби, ну, принаймні не встигнуть оголтатись так швидко, як це відбулося, а їм знадобиться більше часу на це.
Наскільки великою, на вашу думку, була вірогідність от саме оточення, ймовірність оточення Миколаєва у ці перші дні війни?
Безперечно, була дуже велика небезпека оточення і була, ну ось це, скажімо, дуже стрімке захоплення Херсону. Воно було, напевно, неочікуваним і трошки була шокова ситуація для багатьох, я думаю, що і для багатьох військових в тій ситуації. Тому що ну, дуже це все відбулося стрімко, дуже великі втрати були там з нашого боку теж, я так розумію, коли намагалися все-таки там утримувати міст Олексіївський і все таке. Тому загроза оточення була дуже велика і зараз, ну, розмовляючи з друзями, то ну, достатньо напружена була і з військової точки зору. Допомогло втриматись, ну, напевно, дійсно, все-таки чітке командування, яке дуже швидко, я не впевнений і не можу сказати, чи це... Ну, особисто генерал Марченко, чи він зібрав так команду і зміг налагодити цю комунікацію з усіма, із цивільно-військовою адміністрацією, із теробороною, тому що підрозділів було дуже багато розрізнених. Але все-таки, напевно, це зіграло роль, що ось була така оборона досить, ну, напевно, систематизована. Я працював і працюю в управлінні у справах ветеранів Миколаївської міської ради. І, як і всі ветерани, ми там постійно збиралися, постійно підштовхували владу, що мало розвертатися територіальна оборона. Ми проводили зібрання, збирали ветеранів, запрошували туди керівництво територіальної оборони, щоб розказати, що ж воно таке, що нам робити, ось ветеранів всіх цікавого в випадку ось цього початку вторгнення, куди йти, де там отримувати зброю, як це має відбуватися. І настільки все повільно це відбувалося, ну таке враження, що ніхто не вірив, що це може бути. Траса в бік з Миколаєва на Кривий Ріг, на Дніпропетровськ. Там на кільці, найближче кільце до Миколаєва, було зроблено укріплення з бетонних блоків, така з амбразурами, біля нього там такі траншеї, ну якийсь такий укріплений район невеличкий, напевно він ну, не особливо серйозне мав значення фортифікаційне, але він був. І буквально там за півроку до початку вторгнення ремонтували трасу, його просто знесли. День вторгнення сиділи під військоматами, заходили, намагалися потрапити в свою частину, намагалися там зрозуміти, де можна отримати зброю, куди йти, де збиратися. То готовність була в тому числі там і по бомбосховищам. Дуже, дуже на низькому рівні. Напевно, це по всій Україні так було. Я думаю, це не типово лише тільки в Миколаєві. Я не прихильник того, щоб зараз там ось починати звинувачувати. Хоча ну, я вважаю, це треба мати мужність і треба визнати, що тут був безперечно величезний провал.
Я напомню, это был ветеран Александр Терещенко, который воевал за Донецкий аэропорт и давал интервью Донбасс Реалии в январе 2022 года. И вот мой коллега Артур Гмыря снова пообщался с ним и спросил о выводах 4 месяцев полномасштабной войны. Идем дальше. На прошлой неделе Россия значительно увеличила количество ракетных ударов по Украине. Только 25 июня ранним утром российские войска выпустили по территории Украины около 40 ракет. Под удары попали Житомирская, Черниговская, Николаевская, Днепропетровская и Львовская области, а также непосредственно город Харьков. Многие ракеты, прилетающие по украинским домам в последнюю неделю, это крылатые ракеты Х-22. Именно ими атаковали Одессу и 27 июня Кременчук. Это еще советское оружие, которое уже не производят, но у России, видимо, есть определенный запас этих ракет.
Крылатую ракету Х-22 разработали еще в прошлом веке. Она стояла на вооружении сначала советской, а потом и российской армии. И успела устареть. В нулевых ракеты этого типа отправили на хранение. Их должны были заменить более современные Х-32. Но что-то пошло не так. Это кадры со страницы Министерства обороны России в YouTube. Их опубликовали в 2018 году. Под крылом бомбардировщика та самая советская крылатая ракета Х-22. В государственных медиа это оружие тогда называли главным калибром и приводили цифру произведенных ракет – около 3000. Если это и правда, вряд ли все они были в распоряжении России к началу полномасштабной войны против Украины. Что-то отстреляли еще на учениях в Советском Союзе и после его развала, а часть получили партнеры Москвы. Но большое количество ракет – точно оставалось на складах до 24 февраля этого года. Х-22 разработали для уничтожения американских авианосцев. Запускать ракету должен сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Он может выпустить сразу 3 ракеты с дистанции в 600 километров. Цель они умеют выслеживать самостоятельно, но с большой погрешностью.
Эта ракета, ну, наводится на авианосец, на огромную груду железа, металла, стали, там, неважно чего, но то, что видно головка, она наведение, собственно. И эта ракета в основном предполагалась в ядерном оснащении. Плюс-минус 200 метров, 300 метров, да, какая, в общем-то, разница.
Наводиться на цель в условиях городской застройки этой крылатой ракете гораздо сложнее. Одно дело различить тонны металла на глади воды, а другое среди асфальта, стекла и бетона, пронизанного проводами и трубами. Единственное, что более-менее успешно может контролировать оператор, не где именно взорвется крылатая ракета Х-22, а как.
Он может осуществляться запрограммированно, двумя способами. Либо при столкновении с преградой, ну, с целью, которую был выпущен, либо заблаговременно по показаниям радара головки самонаведения.
По мнению Валерия Рябых, во время атаки на Кременчук были использованы обе программы. Первая ракета должна была как бы обнажить цель перед второй, которая ударила через 10 секунд. На практике получилось иначе. Ракеты ударили в разные места, примерно в 500 метрах друг от друга. Один из главных вопросов сейчас – сколько еще таких ракет есть в арсенале России? По оценке эксперта по российской внешней и оборонной политике Павла Лузина, у Москвы накануне войны с Украиной было всего около 3000 крылатых ракет. Речь о всех типах, включая Х-22. Киев уже зафиксировал больше 2700 запусков. Это данные, которые президент Владимир Зеленский озвучил в конце июня. Собирать новые ракеты в таком темпе российская оборонная промышленность не в состоянии, даже когда речь идет о советских образцах.
А сколько их могут производить? Ну, не Х-22, Х-22 производить уже не могут, а Х-32, ее модификацию. А никто не знает. Ну, не больше 20 штук делать.
Еще один аргумент не в пользу бьющих мимо цели крылатых ракет – их цена. По разным данным, производство одной Х-22 и ее модификаций стоит от нескольких сотен до миллиона долларов. Правда, более современные российские ракеты, как «Оникс», «Калибр» или Х-101, могут стоить еще дороже.
Друзья, ну, сегодня был у нас обзор ситуации по фронтам на Донбассе. Закончим обзором ситуации у границ. Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко на брифинге рассказал о состоянии российской армии и украинских границ. Прямая речь: существенных изменений в обстановке и характере деятельности вооруженных сил в Беларуси на данный момент не отмечаем. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На Приднестровском сегменте границы ситуация также не претерпела существенных изменений. вместе с другими составляющими сектора безопасности и обороны продолжаем усиленно нести службу. Ну и граница с Россией. РФ продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Это делается для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений сил и обороны Украины. Также спикер Госпогранслужбы отметил, что Россия не перестает обстреливать территории Черниговщины, особенно Сумщины, из артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Что ж, наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Владислава Савкова, Татьяна Кубович, Александр Демченко готовили этот выпуск. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.